Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он выходит на «Медузе» и на «Ютюбе» в случае с видеоверсией. Это как раз видеоверсия. Меня зовут Владислав Горин. Мы сегодня разговариваем с Андреем Перцевым, специальным корреспондентом «Медузы». Привет.
Привет.
И Константином Гаазы, исследователем, автором только что вышедшей книги, вышла она в издательстве «Медуза», и называется «Куда дрейфуют диктатуры, российская автократия и вторжение в Украину». Привет.
Привет, привет, друзья.
Порочный жанр подводить итоги года, но это именно он, кажется, в кои-то веки оправданный. Итоги политического 2025 года, ну и про 26-й тоже поговорим. Дорогие Андрей и Костя, 3, может быть 4, может быть 2 важнейших политических события в 2025 году, такие, по которым мы потом будем вспоминать. Ну да, да, это было в 2025, и это было важно. Андрей, хочешь начать?
Ну, будем ли мы это вспоминать толком или не будем, не знаю, но может и будем, если этот человек станет больше, чем он есть сейчас. Это все-таки продолжение очень мощной экспансии Сергея Кириенко, которой я, честно говоря, такого я от него даже не ждал. Да, такого вот расширения такой, не знаю, бюрократической мощи. Это длящееся, да. И, наверное, практически полное погружение Путина в войну, да, вот, и окончательный его уход в какой-то очень своеобразный свой мир. Это Путин в этом году прям кардинально для меня поменялся. Да, его образ, как он выглядит, как его подают, как он подает себя сам, для меня это достаточно важно. Да, то есть это вот какая-то вешка, какая-то насечка на коре времени.
Отлично. От тебя 3 пункта, Костя, от тебя тоже, и можем перейти к их обсуждению.
Если только Россию, то ядерка, вот эти все почесывания опять испытать, не испытать. Старовойт, конечно. Наверное, и, наверное, я бы сказал, ну вот в моем понимании налоги. Даже шире, смена, ну не смена, а вынужденный перекос в сторону немножко другой рентной модели, где рента изымается из граждан, а не из углеводородов. То есть, если раньше это переключение в 2013 году его приветствовали и говорили, что вот люди, новая нефть, у нас наконец-то бюджет такого высокого качества, да, что у нас большая часть доходов – это доходы граждан, большая часть налоговых доходов – это доходы граждан, то сейчас это вынужденная мера, вынужденное решение. Я думаю, что в связи с этим там будут пересмотрены потом и акцизы, и, ну, то есть, грубо, там дорожка, в общем-то, известна уже, где брать. Тут лиха беда начала, и повышение НДС, это, оно, ну, то есть, там, как бы, 10%, налог повысился на 10%, вроде ничего существенного, но, с другой стороны, это, ну, значительный сигнал, что, в принципе, все администраторы бюджетных расходов также желательно должны быть администраторами каких бюджетных доходов. Вот, то есть вот третье, это, конечно, изменение, опять переползание на другую рентную модель в связи с тем, что санкции достигли, ну, некоторого состояния, ну, то есть, наверное, сильнее уже практически невозможно, но вот то, что есть, оно, ну, там, выручку обнуляет, ну, не обнуляет, оно выручку делит на даже не на 5, не на 6, а на 10, да, грубо говоря, то, что вот можно было бы на рынке получить, вот они получают 10% от того, что они могли бы получить на чистом рынке. Вот, вот у меня такие 3.
Вы оба назвали все, что связано с социальной политикой, с налогами. В моем очень коротком листе, если бы я составлял топ-3, это тоже есть. Налоги наравне с репрессиями, включая интернет, ограничения на распространение информации и Аляску как новую форму общения глав государств, дипломатов, которые могут быть не дипломатами. Это надо тоже обсудить. Ты, Андрей, это описал как то, что Путин ушел в войну. Но про налоги, про социальные обязательства подробнее. Андрей, как ты на это смотришь? Почему тебе кажется, что это существенно? Ну, до этого тоже повышали налоги. Не хочется повторять избитое про «люди, новая нефть», но это вот оно.
Раньше повышали налоги. В общем, как помните, про Лужкова говорили, да, что он ворует с прибыли, в отличие от других многих чиновников. Это еще ничего. А сейчас налоги повышаются на фоне и так достаточно, если говорить с обычными людьми, родственниками, знакомыми, на фоне и так падения доходов. Да? То есть люди чувствуют, что они живут хуже. Ну, если они там не принимают участие сами в войне, или их родственники не получают этих огромных выплат, они чувствуют, что живут хуже там из-за роста цен. Да, там, очень популярно сейчас среди молодежи в ТикТоках, Рилсах, Шортсах сравнение цен с довоенным уровнем, в общем, даже молодежь чувствует, да, понимает. На фоне, опять же, новостей о сокращениях на заводах, о том, что заводы переходят на трехдневку, четырехдневку, это же не то, что там люди меньше работают и столько же получают, они же получают, соответственно, меньше, насколько там получается, на 25-20%. И это, ну, серьезно влияет. Не стали бы эти вопросы, например, не самые приятные, тогда включать в прямую линию. Потому что, ну, все равно составители, как бы они ни цензурировали или что-то, все равно они как-то с повесткой должны прямую линию женить, да, путинскую. То есть, если бы совсем там было все хорошо, все за войну, участники войны и так далее. И еще бы Орешкина подключили, например, который бы рассказал, как в экономике все хорошо. Ну, наверное, бы люди, которые какие-то смотрят это зрелище, начали качать головой. А поэтому там появился и бизнесмен, который плюшки потом Путину прислал. И вопросы о том, от детей причем, что их папа не может купить, да, там, то, что они покупали прежде, просто еду. Да, там курицу, по-моему, и булочки, да, в столовой там были какие-то проблемы у этих детей. То есть, ну, это, не трогать это нельзя. Да, то есть, это прям вот достаточно серьезный социальный триггер. Социальный триггер – это политика. Да? Это вот там, где как раз экономика переходит в политику. И это, да, как Костя сказал, еще только начало, потому что, ну, мы понимаем, опять же, судя по выступлениям там, Матвиенко, Собянина, и знаем мы кое-что, что с самозанятыми тоже расправятся. А потом, потом и к безработным придут, да, взимать с них социальный налог. Опять же, это, ну, серьезное на самом деле потрясение устоев, потому что очень многие люди поймут, что медицина в России не бесплатная, и поэтому начнут задавать вопросы, что же с ней такое происходит. Не в Москве, да, как там, не знаю, все время показывают, если ты там за границей, какую-то прекрасную там поликлинику на Патриках, которую там обложили какими-то безвкусными шарами елочными и каким-то ретроавтомобилем. А вот зайти даже в том же ближайшем Подмосковье в больницу, ну, можно попробовать. А в поликлинику. Ну, и в больницу тоже, на самом деле.
Костя, что думаешь, налоги, все, что связано с экономикой, финансированием войны, непопулярными мерами, кажется тоже существенным, поскольку подразумевает некоторую дестабилизацию, риск дестабилизации? Или не недооценивают, или не боятся? Может, у тебя третья есть опция?
То, что подобного рода упражнения имеется в виду, широко скажем, ограничение доступа на внешние рынки, очень дешевые цены на сырье, то, что все это приводит в текущей экономической модели, когда государство является одновременно и проводником, и стерилизатором денежной массы. Так вот, то, что это приводит к такому как бы фазовому обнищанию населения, Путину рассказали еще в 2012 году. Об этом он рассказал нынешний министр обороны, а тогда министр экономики Андрей Белоус. Следовательно, Путин понимает, что это фазы обнищания населения. С моей точки зрения, он этот риск считает приемлемым. Он считает, что на самом деле диспропорции в том, как живут вот прям сильно бедные люди и как живут там большинство россиян, средний класс, диспропорции такие большие, что этот средний класс можно продолжать, можно еще какое-то время обезжиривать. Да, можно еще какое-то время увеличивать на них налоговое бремя, другие там неналоговые изъятия, опять же, я говорил, через акцизы, через ценовую политику. Мне кажется, он видит это как допустимый риск. Я не знаю, считает он это риском, не считает, я не берусь судить. Но сам факт, да, ему известно прекрасно, что за войну платит, это не новость для него, он знает, что за войну платит не его госбизнес, не его центральный банк, он знает, что за войну в конечном счете платит население. Оно платит инфляцией, и оно платит инфляцией, и оно платит потери труда. То есть оно платит безработицей.
В какой момент Владимир Путин, люди в Кремле сказали бы: «Нет, слушайте, что-то тревожное происходит, нас это должно обеспокоить», что является признаком проблем, о которых нужно беспокоиться? Мы можем вспомнить, как Путин выходил по поводу социальных вопросов, когда последний раз с выступлением, когда было повышение пенсионного возраста, кажется, вот тогда ему казалось, что да, есть проблема. А, ну, пандемия, конечно, была еще пандемия, обращение и раздача денег.
Я хочу сказать, что в целом мне не кажется, что они там внутри Кремля оперируют теорией каких-то рубежей. Они, скорее, все-таки оперируют необходимостью выполнять получаемые команды. Если говорить, насколько у Путина и у сложившейся системы есть институциональная память борьбы с беспорядками, ну да, есть у них. Они в 98 году Путин подавлял шахтерский протест. Вот в тот момент сначала замглавы администрации президента, потом директором ФСБ. То есть я не думаю, что он это понимает как коридор из разных линий разного цвета, и вот эти линии можно перейти, а эти нет. Я думаю, что он это понимает так, что есть какая-то нужда постоянной в виде войны. И есть какой-то оптимум изъятия. И вот как бы, изымать все, изымать слишком много, наверное, нельзя. То есть я думаю, он вот как-то так на это смотрит. То есть он смотрит на это не с точки зрения, как бы мне забрать так, чтобы они не взбунтовались. А он на это смотрит с точки зрения, давайте заберем так, чтобы было справедливо. Да, вот он скорее это как-то так понимает. А границы справедливости, они в данном случае совершенно субъективны. Ну, как выглядела справедливость накануне Крыма? Она выглядела как я должен жить завтра чуть лучше, чем сегодня. Как выглядела справедливость после 2018 года? Не, ну хуже, чем сегодня, я жить точно уже не буду. Как выглядела справедливость после пандемии? Лишь бы не было войны. Как выглядит справедливость после начала войны? Как бы,
Пусть война, но лишь бы меня не касалась.
Ну да, Сара, золото за тобой пришли, да. Вы, говорят, храните 100 килограммов золота. Сара, золото за тобой пришли. То есть, надо понимать, и именно поэтому, надо понимать, что именно поэтому он как бы и успешен относительно в том, что он делает, что он немножко по-другому про это думает. Он про это думает вот в этой дурацкой, его сложившейся, там, я не знаю, за последние 10 лет царской парадигме мышления, что вот так, чтобы людей не обидеть, но чтобы они почувствовали, что вот они тоже на это дело как бы, ну, потратились.
Тоже ну, опять же,
все как бы приняли участие, да.
Границы тоже не очень понятны, потому что явно очень некоторые любят наши чиновники теорию гражданной экономики Кордонского. Да, в экстремуме, причем выраженном самим Кордонским в интервью Ленте.ру, можно его найти, оно выражается так: бедных в стране нет. Вот буквально его прямая цитата. Да? В России бедных нет. Поэтому вот до какой степени можно ошкуривать людей, ну, тоже большой вопрос. И в принципе, это же отражается, да, там та же кордонщина, прошу прощения. Да, я не люблю эту теорию, да, потому что она подвигает на определенные действия власть. Если там говорить, да, там, ну как он объясняет? Даже если человек там не очень сам хорошо устроен в жизни, опять же прямая цитата, у него есть сын-охранник или дочь-проститутка, которая работает в большом городе и, в принципе, его обеспечивает. И когда мы слушаем, например, Валентину Матвиенко или Сергея Собянина, которые говорят, ну, безработные должны платить соцвзнос, да, безработные, люди, у которых нет дохода. А если у них, ну, пусть где-то найдут, пусть где-то заработают. Они это прямо говорят. Или, например, уже появляется, да, там, по-моему, депутаты какие-то предлагают, что если человек уж совсем там в каком-то таком состоянии находится, что не может платить соцвзнос, пусть платят за него родственники. Вот это та же самая история, да, там про сына охранника и дочь проститутку. Поэтому вот границы этого я не очень понимаю. Многие уверены, даже из бесед там с какими-то чиновниками былыми, что они считают, что у народа-то есть там. Да, вот какие-то запасы, что-то там они тимачат, черный, серый нал и так далее. И тут же добавляются всякие эти способы контроля на самом деле. Да, там ФНС не спит, наличку сейчас начнут ограничивать. Там стараются люди, другое дело, с чего бы им... Ну, я считаю, что это ошибочно. Да? То есть люди же, ну, россияне живут не очень здорово, если их вот облагать по Кордонскому, что бедных в стране нет, ну, это можно, да, облагаться, уж не знаю, для чего.
Мы размотали, кажется, да, этот пункт. Он у нас у всех троих совпадает. У вас у двоих совпадает еще пункт под названием в твоем изложении Андрей Кириенко, в изложении Кости Старовойт. Давайте поговорим про Кириенко, Старовойта и Дмитрия Казака. Не знаю, нужны ли объяснения, но давайте сделаю их. Заместитель главы администрации Кириенко, которого многие помнят еще как премьера Российской Федерации, сильно расширил свои полномочия в 2025 году. Старовойт – это бывший федеральный министр, который, ну, будем придерживаться официальной точки зрения, покончил с собой. И Дмитрий Казак – это человек, который тоже работал в администрации президента. Он вообще с Путиным очень давно, давний его соратник, и он был освобожден от должности в 2025-м. И ладно бы это, мы еще наблюдали, как публикуются и в западных медиа, и в российских истории Дмитрия Казака и его несогласие с войной. Буду описывать так деликатно, что якобы он Путину сказал, что ему не кажется, что это правильно и нужно действовать по-другому. В РБК мы имели возможность прочитать описание плана реформ Дмитрия Казака, где судебная реформа, судьи должны быть независимыми, а реформы силовиков, силовики должны быть ограничены, возвращение веры в институт частной собственности. И что там еще? А, и, конечно, аналог Европейского Союза на просторах бывшего Советского Союза. Что думаете про этот большой сюжет и с чего начнем разматывать? Ты, Андрей, предлагаешь с Кириенко, да? Костя, если хочешь ты, начни ты.
Нет, ну, подожди, во-первых, значит, Казак был на похоронах Старовойта, здесь все зациклено, это ты не сказал, это важная деталь, вот, застрелившегося. Собственно, почему я сказал про Старовойта? Потому что мы понимаем, что наверху, причем если брать кейс казака, то наверху и в том числе в непосредственном окружении Путина происходят тектонические, ну как тектонические происходят, значимые, большие, масштабные процессы. Да? То есть ставленник одного из крупнейших таких успешных кланов, после того, как один из представителей этого клана Шойгу слетел с поста Минобороны, ставленник этого клана попал под очень серьезное следствие. Оно раньше началось, но как бы после отставки Шойгу оно все как бы интенсифицировалось. И он застрелился. Это, собственно, Старовойт, министр, был министр транспорта, начинавший в дорожном строительстве, ну, как известно. Я не знаю, что может быть более коррупт. В смысле, денег приносить больше, чем дорожное строительство, может только торговлю органами, а более коррупционного в России, наверное, ну, нет ничего, потому что это, ну, как бы, это самое, это bread and butter, да, для любого нормального чиновника. Не стрелялись у нас министры ни по пьяни, никак, это для элиты ЧП. Ну, то есть, когда Умар Джабраилов, сенатор, два раза выстрелил в пол в гостинице, по непонятной причине, это был прям ЧП, и его прям все судили и говорили, у вас Джабраилов плохой. Да, то есть это довольно редкое для раньше событие. А это событие показало, что несмотря на то, что Старовойт был сначала отправлен в отставку Путина, а потом застрелился, к нему пришли люди на похороны. То есть это событие показало, что людям страшно, что люди хотят... Какой они, ну, то есть им это не нравится, эта ситуация. И в том числе не нравится в такой степени, что они готовы проявлять какую-то даже хотя бы такую зачаточную солидарность в виде посещения похорон. На этом фоне, разумеется, возникают, ну, они пассивно всегда были, но сейчас они возникают и возбухают до каких-то гомерических размеров разговоры, конечно, про какую-то альтернативу Путину изнутри. Да, собственно, здесь вот в рамках сюжета «Альтернативы Путина изнутри» мы можем говорить и про Владиленовича, но это Андрюха, пусть про Владиленовича, я все-таки сначала про казака. Там ведь надо понимать, что разговоры о том, что он не согласен с ним, что-то не так, что он то ли заболел, то ли отстранен. Эти разговоры вообще начались еще в марте. Чуть ли еще до, вот я улетел 5 марта, чуть ли еще до моего отъезда 22 года, кто-то мне уже рассказывал, что значит там казак не выражает несогласие, там что-то. Хотя я про переговоры, кстати, с Украиной я ничего не слышал. Я слышал, что он на совбезе, я слышал, что там была какая-то кусок его, какой-то его кусок вырезали из того, что он на совбезе сказал. Про Украину, да, там, я не помню. Ну, не. И сейчас, соответственно, получается, что? Получается, что... И параллельно тоже очень важно, надо смотреть. То есть параллельно мы видим, как сбивается и слетает с орбиты фигура Кудрина. То есть он как бы он уходит в Яндекс, да, хотя, ну, счетная палата это, в принципе, ну, предполагает, что это почти пожизненное как бы назначение. Кудрин как бы уходит, и получается, что в окружении Путина кто у нас альтернатива, да, давайте посмотрим. Вот, и казак это такой для, я не знаю, для его пиар-команды, для... Федор, привет. Или там, значит, не для его пиар-команды. И, ну, я не знаю для кого. То ли они этот кейс сами делают, но тогда это глупо. И они должны тогда как-то, ну, получить какую-то санкцию на это, потому что они общаются с зарубежными СМИ. А то, что это кто-то казака сливает, добивает, ну, это больше похоже на московские, так сказать, нравы. Я опять, вот здесь я спекулирую, я ничего про это не знаю. Вот, но то, что это его как бы добивают, это намного больше похоже на реальность. А понятно, что у любому своему другу Путин за эти 25 лет раз или пару раз говорил, напиши мне план реформ, мой друг, я сделаю тебя премьером, и ты будешь реализовывать его и станешь моим преемником. Вот, то есть я думаю, что там у всех в архиве какая-то такая херня лежит, что-то сделать независимым и так далее, и так далее. Но отправной точкой стало то, что, видимо, судя по всему, после начала вторжения, он, казах, действительно был, выражал какого-то градуса, какого мы не знаем, и доподлинно не понимаю, в каком формате, выражал несогласие с этим. Ну, мне кажется, что был такой Черкесов, вот, бывший глава, первый глава госнаркоконтроля, которого потом Виктор Петрович Иванов сменил. Вот, он тоже, он, правда, публично там начал рассуждать о вещах, о которых руководителю наркополиции было не положено рассуждать на странице газеты «Коммерсант», но с ним ничего потом не сделали. То есть его Путин отправил в отставку, и все, и он как бы жил, у него там был этот Росбалт в Санкт-Петербурге, агентство, супругу у него, ну, то есть там как все системно, ну, как, ну, сбитый, конечно, системный чувак. Я не знаю, они хотят из казака сделать троцкистский центр, но это, извините, можно я грубо скажу, это херня какая-то, да, то есть троцкистский центр, троцкистский центр, из него ни хрена не сделаешь. Если говорить про то, что давайте попробуем прокачать, если говорить, в чем наносит ли это ущерб Путину, вот последний вопрос, на котором я хотел бы остановиться, ну, надо понимать, что в процессе вот этих как бы мирных переговоров, в которых Трамп бегает за Путиным, чтобы тот согласился, ну, наверное, это как бы... А Путин говорит, я не хочу, наверное, это как бы, ну, чем-то по Путину бьет, что нет, ну, вот есть сторонники мира, и вот они бы, наверное, уже давно с президентом Трампом согласились. Но насколько сильно бьет, я судить не берусь. А Сергей Владимирович, это вообще герой романа Андрея, а не моего, поэтому пусть он про него и рассказывает.
Андрей, прежде чем про Сергея Кириенко, хочешь про казака чего-то добавить?
Да, наверное, уже в связи с Кириенко, ну, во-первых... Ну, реально, да, это получается работает в обе стороны на самом деле. Если работает это на деда против казака, все эти регулярные напоминания, а вот он против, да, Владимирович, ты что, забыл? Он вот против войны, еще какие-то реформы. Ну, кстати, вот по реформам это же вышло-то в РБК. РБК, ну, понятно, откуда управляется, скажем так. Да.
Нет, непонятно, объясни.
СМИ большой тройки цензурируются и управляются политблоком Кремля. Именно там через УОП, управление общественных...
Я даже Сергей сейчас Владимир. Приосанюсь. Ух.
Вот, там ничего, там вот как Костя вспомнил Черкесова, да, черкесский крюк, да, то есть там, в принципе, Сергей Владимирович с командой, ну, пользуются, например. Вот газета «Ведомости». Да, в мае, уже когда Кириенко передали там Абхазию, Южную Осетию, Армению уже, по-моему, к тому времени, газета «Ведомости» начала вот публиковать такие, там пару текстов даже вышло, что надо бы управление создать. Тяжело без управления, значит, Сергея Владимировича с внешним контуром. Да, то есть это такие тоже послания, они публикуют часто, да, вот хотелки там. И в РБК, ну, надо напомнить, мне кажется. Да, уж не знаю зачем. Да? Но работает все равно это в обе стороны на самом деле. Потому что если общаться с людьми, которые интересуются политикой в России, многие считают, что это направлено на них. Чтобы немножко успокоить. Да? Вот что есть и такое, и вот когда-нибудь казак появится, и кое-кто там даже пользуется, там такие слухи разгоняет. Евгений Николаевич Минченко, например. Да, в канале Политбюро 2.0, что казак может появиться в списках одной из партий. Интересно, какой? Да? Противник войны и сторонник реформ. Может, Яблоко он возглавит? Не знаю. Яблоко возглавит, сразу делают иноагентом, а то и посадят. А вот, да, не знаю. Но это такие странные построения, но работают в обе стороны. Скорее, наверное, против него, потому что если мы будем вспоминать, и сейчас перейдем к Кириенко, казак потерял полномочия. Ну, сначала полномочия, потом он, ну, ему предложили должность, да, полпреда, не соразмерную его, так скажем, размеру, да, простите за тавтологию. И он ушел сам.
Ты, Андрей, про это и стал говорить, как Кириенко стал концентрировать власть.
Вообще, поглощение, да, то есть, ну, как? обычно глава внутриполитического блока АП считается человеком влиятельным, но, честно говоря, до Кириенко это была не самая влиятельная должность. Будем говорить там.
Ну, так. Нет, давай все-таки возьмем Суркова первых 8 лет за скобки. И вот если ты хочешь говорить с 8-го года по тот же самый Сурков, но при другом президенте, и Володин, и Кириенко первые, ну, до референдума конституционного, да, первые 4 года, это, вот, смотрите, короче, Сурков первого срока Путина, это супер влиятельный чувак.
Да-да-да,
конечно. Супер, таких людей сейчас даже нет рядом с ним, просто сейчас нет такого сочетания полномочий. Сурков второго срока, ну, это человек, который на плечах вынес оппонирование третьему сроку. Это тоже надо понимать, который... Причем там с разных сторон было оппонирование. Там Павловский тоже хотел третий срок. Да? То есть и Сурков этого не допустил. А дальше Сурков при Медведеве, ну да, это уже не один там из пятерых, это один там из 10. Володин, конечно, это один из 10, тем более тогда вообще не было никакого понимания, что делать с этой партийной системой после Крыма. Нужна она, не нужна, нужен Володин, не нужен Володин, как бы, да, и так далее, и так далее. Кириенко до конституционного референдума очень-очень осторожно, Андрей много раз на этом останавливал мое внимание, подчеркивал это очень-очень осторожно, старался никуда не лезть, старался не показывать, что у него есть свои интересы в губернаторских назначениях. После того, как они устроили этот, дешевый спектакль, соответственно, летом 2020 года с Конституцией, вот после этого, и в связи с войной, и не в связи с войной, Кириенко начал прям вот... Вдруг оказалось, что у них социалка. Вдруг оказалось, что они, например, через тему прививок, они залезли, они, по сути, они рулят, они там пытались рулить Минздравом, всем социальным блоком правительства, да, там и тогда по теме прививок, там, ну, то есть, вот с 2020 года это такая вот экспансия, и сейчас он, я не знаю, он все-таки, у Путина нет конфликта с губернаторским корпусом, как был у Путина первого срока, у Путина пятого срока нет такого конфликта, да, то есть, у него нет таких нужд, чтобы был такой влиятельный человек, как Сурков. Но Кириенко, конечно, Кириенко, скажем так, он так-то, в общем, получается, что он, еще и неформально курируя Росатом, он по весу уже чуть ли не кооператив «Озеро». В смысле, по тому, что у него по делам есть. Но по статусу нет, конечно. По статусу пока нет.
По статусу нет, да, но вот это очень удивительно. Да? То есть, это и случай Казака показывает, и вообще это нарушение правил. На самом деле. Да, мне кажется, мы об этом как-то говорили, что в путинской вертикали у каждого винтика, да, ну, как бы есть паз, да, там, у каждой шестерни она вот работает в нем, да, она не шатается, ничего. Кириенко, получается, есть должность, он должен заниматься чем? Выборами, да, идеологией немножко, чем еще? Кадровым сопровождением, да, губернаторов там.
Интернетом, в широком интернетом, смысле слова, да. Интернетом, да.
Донбасс его?
Донбасс, ну, получается, сейчас это де юре по конституции российские территории, но он перешел к нему до этого, да, это уже экстенсия. Потом он пошел...
Ну, Донбасс его после того, как Слава, собственно, Сурков убрали с этого, то да, то Донбасс к нему перешел.
Период Казака был.
Мы ничего же не знаем, да, но мы же ничего не знаем, потому что вот когда там было царство Суркова, там вот эти вот все Курченко, бабки ходили, то есть как-то Кириенко это как-то по-другому делал совсем, то есть как-то это совсем стало по-другому выглядеть. Но да, параллельно с Козаком. Единственное, что я так понимаю, он позволял Козаку подрываться на мине вот этих всех переговоров, переговорной группы и так далее, и так далее. А сам как раз выгребал за счет того, что мы вот тут социалкой занимаемся, а тут вот Росатом помог, а тут вот... Ну, то есть вот как бы, ну, как это принято, в принципе, любой бы так делал.
И как только появляется какая-то... Где-то вот, если политблок, да, вот у политблока есть смежные немножко сферы, да, какие-то образования, например.
Культура, образование,
наука. Да. А без войны как-то это, ну... Считалось все равно, но есть министр культуры, он занимается. Да, там министр там, образования раньше был, сейчас это два министерства, да, там просвещение, министерство и науки. Но они занимаются, там политблок, ну что-то там к студентам движение наше пришло. Да, или Не больше.
Ну, в смысле, ты учебники свои не можешь туда запихнуть.
Свои.
То есть ты не можешь, будучи Кириенко, раньше, ты не можешь прийти вызвать министра. То есть вызвать министра ты можешь. Ну, давай с простых вещей начнем, Андрей. Министра вызвать Кириенко может? Может. Сказать министру 10 миллионов тиража учебника, вот этот учебник купишь, вот здесь вот закажешь, не может.
Да.
Или министр. Но министр культуры может не приехать, и да, тогда приедет зам.
Да.
И это всегда такая вот веселая игра.
А война, ну, во многом, конечно, сыграла война. Да, потому что вот его эти до войны он как-то брал немножко по мелочи. Да, вот и ситуативно.
Ну, Андрюк, ну все-таки вот Конституция это была большая, это веха прям была, это прям была большая веха.
Ну, то есть, это если тоже он повезло.
Если он прям вот в 18-м году он ничего не смог сделать с пенсионными протестами, ну, объективно они, и потом все время что-то там, то Платон, то грузовики, и то еще что-то, то еще что-то, то вот на Конституции они, собственно говоря, показали лицом... Не знаю, прототип выборов 24-го года. Но они прям показали такую, как бы, что можно вот так, что так можно.
Это да. Но вот чтобы он, например, забрал образование, да, там, откусил, да, там, значит...
Ну, покушался. Серую зону. Все вот эти рабочие группы, когда они там за круглыми столами сидели, методологов изображали, с Собяниным, с Трацессией, вот эти вот все. Ну, было, он лез. Он лез, но он, да, Андрей прав, он, ну, то есть так, чтобы он лез, и у него получалось, и ему отдавали, и он лез дальше, ну, такого до войны не было, это правда.
То есть прямо по мелочи он брал, да, то есть все равно это, ну, активность, да, в вертикали, все равно это вот свойство, оно достаточно такое сомнительное было, да, то есть часто приводило не к тем результатам, да, там, пробовал, а после войны просто получилось, да, что его война это, с одной стороны, как бы гибель публичная, но это появление там цензуры, репрессивной какой-то машины, да, там воспитательной машины. И как раз с этим политблок был немножко рядом. Да, и вот, ну, так как, значит, есть формальный повод, да, там, значит, война, у нас надо молодежь более в патриотическом духе воспитывать. Ну, все, заводят Полосина. У нас вот Полосин есть, Владимир Владимирович, смотри, он там талант в образовательной сфере, профессор. Разрабатывает курс основы российской государственности.
Да, то есть он как бы он пошел в высшее образование, он подмял под себя высшую школу. Убрав, ну,
оттуда... Через Ранхикс во многом, который... там полоса
да,
там
убрав сидит. Оттуда людей, которые в том числе могли ему оппонировать, например, там Ярослав Иванович Кузьминов.
Ну и вот внешний контур, это вообще не свойственно, да, потому что это обычно, ну, не смешивали, да, внутреннюю политику, операции влияния в странах постсоветского пространства и официальную дипломатию не смешивали обычно. Ну, там могли что-то там Сурков за счет знакомств в Украине порешать, да. У Володина не было таких знакомств, он и не решал.
Было вот это управление Колерова, которое создали в марте 2005 года в Кремле, это был первое структурное подразделение по, ну, сейчас так в кавычках говорить, скажем, соотечественникам, да, выделенное структурное подразделение. Колеров тогда не воспринимался как чисто сурковский. Он, ну, хотя, как, то есть, не было ощущения, что это внутриполитический блок, но тогда Сурков не очень хотел, чтобы его ассоциировали с украинскими предвыборными делами. Поэтому здесь как бы я все-таки, то есть так, такого рода, ну, были прецеденты, но так вот, чтобы, причем еще же на это управление потом еще Кириенко назначил совершенно своего человека.
Да, Русатова.
С такого вот абсолютно, то есть не Колеров все-таки был известным публичным интеллектуалом, то есть это было какое-то назначение высказывания, да, а сейчас нет, это все уже абсолютно такая вот техническая, бюрократическая вещь. Кто будет этим заниматься. Как у них с МИДом будет, я не знаю, кстати, Андрей, как у них будет с МИДом, как у них будет, вот это, я не знаю, как у них будет с Россотрудничеством.
Ну, кто при, да, вот это будет неформальная дипломатия, судя по, например, тому же там переговорам с Трампом, работает не очень хорошо, да, потому что все друг друга недопонимают, да, нет официальных документов или еще чего-то. Ну, судя по всему, что они
Но
должны
дело движется.
куда?
Куда-то дело
Интересно.
движется, тем не
Да.
менее. Всем есть что доложить своему начальству.
Вот, операции влияния, ну, формально они занимаются политтехнологиями внутри страны, ну, значит, опять же, давай, Владимир Владимирович, мы и вне страны позанимаемся, если уж так. Тем более, да, там все равно, я так понимаю, борьба с казаком, она заключалась не только в том, что там антивоенные и так далее, а в том, что, ну, не получается, да, вот в Абхазии не получились, там у него кризис возник в прошлом году, давай мы там покрутимся, да, выборы проведем. Ну, покрутились, провели. Посмотрим. Странная игра, на самом деле, провоцирующая конфликты с спецслужбами, с МИДом, опять же, да, как там они приезжают, эти социальные архитекторы, значит, работать, как они с посольствами. Ну, большие вопросы, на самом деле, которые могут погубить.
Резюмируя про Кириенко, ждешь ли ты, дорогой Андрей, что в 26-м году он продолжит надуваться, увеличиваться в размере и значении?
Ну, судя по всему, есть ли недоброжелатели, которые доносят, например, там. Все равно Путин носит, например, мониторинг телеграм-каналов. Да, там есть критика Кириенко там, со стороны там, Ростеха, судя по всему, каналов. Там. То есть бывает. Есть желающие ограничивать, потому что дальше, ну куда ему лезть? Ему дальше лезть на территорию кого-то большого прям. Да, там не казака, одиночки, а куда-то прям чьи-то прям интересы обрубать, да, то есть либо он остановится, либо будет некое противостояние, чем оно кончится, я не понимаю, да, потому что, в принципе, как мы видим, там Кириенко уже присутствует на совещаниях с Путиным по экономике, да? Что он там делает? Ну уж придумать, наверное, можно, но вообще это не характерно, да, для главы политблока. Посмотрим.
Ну, я совершенно согласен с Андреем в том смысле, что если создавать какой-то список, за кем следить в 26-м году, конечно, Кириенко в этом списке будет занимать первое место. Второе место, наверное, будет занимать министр обороны Белоруссии. По поводу того, что там есть какие-то скрытые, но сильные амбиции у Кириенко, я имею в виду. Ну, пожалуй, я, наверное, тоже соглашусь. У меня есть немножко другое ощущение характера лично человека, что у меня все-таки есть ощущение, что он, ну, он как бы, как про него говорят, он вот он про процессы, он про вот процессы космического масштаба. То есть он очень как бы на высоком таком вот уровне, там, не знаю, рассуждает про там, десятилетия вперед и так далее, и так далее. Такие люди, они как бы, ну, как это с ним уже один раз случилось, такие люди, они в смысле власти не очень цепкие оказываются. Вообще там слишком умным быть не рекомендуется, особенно вот в процессе, пока ты вот за нее, значит, должен схватиться крепко и удержать. Вот. Но, безусловно, если мы говорим про Политбюро там, 5 марта 1953 года, то, конечно, Кириенко кандидат в Хрущевы несомненный. Мишусь, может, еще кандидат. Хотя, не знаю, но вот Кириенко, конечно, он, да, вот он как бы он секретарь ЦК, правильно? Он замглава администрации, он секретарь ЦК. Как бы он занимается идеологией. При этом как бы у него есть спецназначение Росатом с бабками, с ресурсами. Ну, то есть он весовой пацан. Он может из себя что-то представлять. Он, вернее, что-то из себя представляет. Он может быть нужен, чтобы с ним о чем-то договариваться в момент X. Но что касается того, что существует какой-то вообще дриблинг по поводу самого Путина внутри элиты, у меня нет никаких оснований об этом говорить. и что-то по этому поводу предвосхищать в 26-м году. То есть мы видим, что он ходит сам, кушает сам, вот, за ним не носят эту самую с физраствором пакет, за ним не возят на каталке. И мы понимаем, что он может быть сколько угодно неадекватным, в смысле там ценностной картины мира, но то, что он делает, связано с реальностью не тем образом, каким нам бы хотелось, но это с реальностью как бы связано, и он в ней находится. Поэтому я бы эту, ну, то есть, но то, что следить надо за вот за этим кругом, то, что следить надо не за генералами, не за ветеранами, а за вот за вот этим последним советским ИТРовским поколением интеллигенции, из которого выросло большое советское начальство, а Белоусов и Киренко это одно поколение, это одни люди, это в каком-то смысле отчасти даже близкие интеллектуальные круги. Вот, вот тут я полностью поддерживаю.
Про март 1953 года тебя никто и не спрашивал, мы таких прогнозов не даем, это на каналах с более яркими и кричащими обложками. И не могу не отметить, что Сергей Кириенко как в административном смысле, так и в пределах нашего разговора вытеснил собой все, занял много места, и нужно ускоряться, в частности, в самом начале мы с вами составили этот план, сверили списки из трех пунктов каждый, и у всех у нас есть то, что связано с внешней политикой. У Андрея это Путин ушел в войну. Когда? Разве в 25-м? Ну, хорошо. А у тебя это называется, дорогой Костя, ядерка, а у меня Аляска. Что думаете про это и почему это важно с точки зрения влияния на внутреннюю политику? Андрей, раз у тебя есть сюжетно сформулированный тезис про то, что он ушел и не занимается Россией, мог бы ты начать?
Ну, вот это погружение в тему войны... Например, регулярные, я не считаю это прям сигналами Трампа, да, то есть то, что он встречается с генералами, не знаю, то, что он на прямую линию вытащил участника СВО. Ну, есть вещи, которые, ну, просто нравятся, да, мы раньше не воспринимали всерьез многие, мы это, наверное, воспринимали. Увлечение Путина историей, да, а потом оказалось, что он, да, там может Макрону 3 часа рассказывать про историю Киевской Руси. Да, то есть, также и право, да он там это Трампу подает, ну не совсем, я не думаю так, да, то есть, выучить название всех сел, да, там, ну что там, командиры, разрезаете Северск, да, как он спрашивает, и зная, где там какая рота находится, ну, для подачи сигналов это, наверное, сильно, да, прям это много. Да, при том, что на прямой линии, например, Путин не смог вспомнить название российского города, да, Стрежевой, в Томской области, он не такой уж, кстати, мелкий, нормальный. Уж побольше, наверное, Купянска, честно сказать, и Северск. Вот. Или там, когда он на прямой линии вспоминает, как он звонит, значит, в окоп, и ему командир говорит: «Привет, брат!» Какой в этом сигнал Трампу, я, честно говоря, не знаю. Да, и зачем это вспоминать, или для пиара, например, когда большинство людей устало от войны и хотело бы мирных переговоров, как это работает на них, ну, мне кажется, скорее в отрицательную сторону. Но вот, тем не менее, он это все делает, да, это какой-то новый градус для меня. Да, то есть постоянно ездить на встречи, вот это вот вспоминать там, какой-то вот этот элемент очень странный в прямой линии в виде этого, значит, участника войны, к которому Путин постоянно обращался. Это что-то очень странное, да, и в том числе, мне кажется, оно объясняет, может, вот эти все истории с повышением налогов, невнимание к социалке, затянувшиеся переговоры, да, ну, в принципе, ну, выходи уже, да, бросай ружье. Ну, это прямо с начала войны, конечно, начали эту карикатуру, да, публиковать. Шарик, бросай ружье, да. Вот. Но вот он не бросает, да, ружье. То есть, и это, мне кажется, это сильно влияет. Да, это очень сильное расхождение со взглядами людей. Да, это, наверное, экзистенциальное немножко уже будет расхождение. я бы за этим посмотрел. Да, я не вижу желания Путина мириться. Да, может, если все там опадет, да, там бюджетное, и уже там, не знаю, там не будет хватать на оборонку. Оно вроде как уже там есть какой-то дефицит там средств. И судя там по выступлениям коммунистов, есть какие-то сокращения там на оборонных заводах. Ну, есть выступление Локтя, бывшего мэра Новосибирска, он там говорит, что там можно поработать, значит, с оборонным сектором, там все плохо на самом деле. Убедит ли, я не знаю, да, вот когда там в конце года он рассуждал о том, что в принципе ему даже передача этих Славянска и Краматорска не очень интересна миром, потому что и так уже интереснее брать военным путем. Вот именно интересно, да, это интерес. И никто ему не скажет, никто не скажет, да, ну, это опять же моя конспирологическая теория, сейчас замолчу, что в принципе погружение Путина вот в этот вот кризис, да, в военный там, в экономический, оно интересно всем элитам. Военным, непровоенным, не знаем мы, о чем Кириенко думает лично, там не очень понятно, да, сторонник, что ковальчики считают, сторонник он войны, не сторонник, там, что Чемезов там внутри себя думает, ну, вроде как он не любитель этого. Просто чем больше Путин погружается в войну, чем дальше он расходится с обществом, так скажем, чем сложнее становится экономически, тем больше шансов, что это все упадет, а там дальше можно крутиться.
Костя, прежде чем ты начнешь, думал, промолчать, не промолчать. Там от Андрея «Камень в мой огород» на Карнеги можно прочесть материал, что длинное выступление в прямой линии и пресс-конференции – это Путин руками Трампу махал, тем более, что он до этого с военными встречался и после. Да, интенсивные переговорные процессы и одновременно это я-то тут связывал бы, считал бы это посланием Дональду Трампу. И еще 29 декабря 2025 года вышло видео на этом канале с Дмитрием Кузнецом. Мы обычно раз в неделю говорим в таком формате, что я спрашиваю, а Дмитрий объясняет про события войны. Мы договорились немножко поспорить, что ли, порассуждать о том, чего Путину надо. И есть два больших сценария. Он действительно хочет выходить на мир? Или у него большая задача, и он только затягивает? Так что по ссылке в описании, здесь вот она появится. Она уже появилась, смотрите. Предлагаю перейти и нашим слушателям и зрителям полюбопытствовать. Да. Костя, что ты думаешь про ядерку и про Путина в бункере?
Я считаю, что мы немножко не видим измерения этого вторжения, связанное с конечной целью Путина, которая фактически как бы его желательная для него цель была изложена вот в этих двух стратегических документах, про проектах, которые в декабре 2021 года он передал американской стороне. В этом смысле он стремится. Это в смысле, что это отдельный сюжет. Да? То есть мы, когда говорим «Украина», мы, как бы, мы имеем в виду, на самом деле, два отдельных сюжета. В одном из этих сюжетов есть проблема, связанная с тем, что невозможно сделать в Украине то, что Трамп сделал в Газе. Да, то есть невозможно просто взять кусок страны и наделить его, какой-то кусок территории и наделить его там каким-то специальным особым статусом, отправить туда какой-то международный контингент, потому что, ну, во-первых, это вся, это как бы, ну, то есть это очень много, несколько тысяч километров линии фронта, во-вторых, это, ну, то есть это часть суверенного государства, которое называется Украина. И мне интересно, как Путин, погружаясь в войну как главное государственное дело, он же, ну, как бы, он в целом человек, ну, как бы обучаемый. То есть, если ему долго что-то рассказывать, он начинает понимать, как оно устроено, да, в том числе, я думаю, относительно войны тоже, он, да, там, на 5-й год у Сталина научили, ну, наверное, Путин тоже может научить. Меня интересует, как он будет продолжать. То есть понятно, что я абсолютно согласен, что в смысле Украины его поза «мир нужен тебе, дорогой Дональд», мне не очень. В смысле территории его поза «иду, пока могу идти». И пока не закончится мое, могу, как бы ваш интерес мира меня не интересует. Как бы это не мой интерес. Но в смысле глобально он, конечно, хочет признания себя Соединенными Штатами в качестве либо их самой главной угрозы, такой большой, что с ней надо договариваться, ну, либо в каком-то другом особом статусе, видимо, который ему предлагает сейчас Трамп. Поэтому я бы сказал, что там есть две интенции. Есть интенция, связанная с тем, что, ну, Путину кажется, что война идет удачно, несмотря там на Купянск, да, и так далее, и так далее. И, ну, по крайней мере, мы понимаем, что Россия научилась использовать свое преимущество размера, да, за 4 года. Но вторая интенция связана с тем, что хочется какой-то, ну, то есть хочется вот достигнуть того, чего не удалось достигнуть в декабре 2021 года. Хочется получить признание, хочется получить какой-то глобальный, подтвержденный Соединенными Штатами статус. Путин видит, что Трамп чувствителен к ядерной тематике. Причем чувствителен в обоих смыслах. То есть Путин говорит про ядерку, а Трамп начинает в ответ тоже говорить про ядерку. Путин говорит, у нас есть вот это. Трамп в ответ говорит, а мы вот эти ракеты поменяем, там еще что-то, или золотой купол построим. Поэтому ядерная эскалация является частью игры вот на этой доске. Она не является непосредственно частью игры, связанной с Украиной. Она является частью игры, связанной с тем, что Путин хочет получить признание России и себя в каком-то особом, я не знаю, в каком-то особом суперстатусе, да, что это... Ну вот написал же Трамп в стратегии национальной безопасности про цивилизацию. Ну вот, как бы Путина, конечно, очень порадует, если президент США подпишет договор, в котором будет в преамбуле написано, что Россия и Америка как две уникальные традиционные цивилизации.
И государство, цивилизация, вот тысячелетняя история.
Да, и вот за это, и вот за это... Да, почему, говорю, некоторые Петровичи, вот здесь вот есть борьба, да, то есть я считаю, что Путин входит в 26-й год в состоянии внутренней борьбы, потому что, с одной стороны, он понимает, что никогда он так не будет близко к договору о тысячелетней дружбе с уникальной цивилизацией западного типа Соединенные Штаты. Никогда, он больше никогда этого не получил, больше никогда таких, ну, то есть... Ну, если потом это не станет королевством Трамплендом или еще чем-нибудь, то есть он понимает, что это, в общем-то, ограниченная историческая возможность. Да? Может быть, даже преемник Трампа не будет так хорошо настроен к нему лично. И этой возможностью надо бы воспользоваться. Но, с другой стороны, да, он считает, что может воевать дальше, и это вопрос там года-полутора... Какой здесь эндгейм? Этот эндгейм, ну, то есть, вот что, он доходит до административной границы, войска останавливаются? Ну, нет, как бы они уже есть в ряде регионов, в которых, ну, которым не было, вроде не было к Харьковской области вопросов, да, и к Сумской. Но войска там есть, они там, где становятся. Там этот санитарный кордон, он какой величины был. Да, то есть, и так далее, и так далее, и так далее. Но... Я абсолютно уверен, что будет идти борьба за признание, пока будет идти борьба за признание, будет постоянно возникать сюжет ядерных испытаний и так далее, и так далее. Меня это пугает объективно, честно говоря, больше всего. Меня это пугает больше всего, потому что два человека, никогда не служивших в армии, имеющих очень странные представления о том, как устроен мир, с огромным эго, и я не знаю, там, ну, то есть с разными всякими тараканами в голове, как бы два деда хвастаются друг перед другом, вот как, знаешь, как ночной клуб в Ницце, только они друг перед другом не винтажными мерседесами хвастаются, а у кого, значит, боеголовка покруче будет. Мне очень не нравится, мне эта ситуация очень-очень-очень-очень-очень не нравится.
Не знаю, к кому ты обращаешься, когда спрашиваешь, знаешь, как в ночном клубе в Ницце?
Это фигура речи. Андрей должен знать, ему ближе всех.
Я прошу всех, кто смотрит этот ролик или слушает на подкаст-платформе, и там есть такая функция, поставьте лайк, подпишитесь, напишите комментарий, нам будет очень приятно, даже если это будет комментарий в духе не Купянск, а Купинск, да знаем мы, просто иногда оговариваемся. Дорогие друзья, надо переходить к последней фазе нашего разговора про планы на 26-й год. Понятно, что будет думская кампания, понятно, что она уже началась, в том числе есть репрессии в отношении политиков, в том числе вроде бы системных и даже, может быть, лояльных можно расширять до репрессий в отношении Z-блогеров. Ну, тут на ваше усмотрение. Что еще в 26-м году ждете? Что думаете про Государственную Думу, про кампанию в этот орган власти? Андрей, начнешь?
Да, ну, надо сказать, что ни в Кремле, в общем, ни в Единой России сами не очень понимают, что будет, да, потому что как раз это зависит от войны. Я так понимаю, что продолжение войны, в том числе, это же не только социальный вопрос, а в том числе, видимо, вопрос мобилизации. Слышал я краем уха, что взятие Славянска и Краматорска силами того, что есть, да, не знаю, действующей армии, сложно это назвать, да, вот, текущим составом армии РФ невозможно. Да, это невозможная задача. Потому что они хорошо укреплены, и там все в порядке с этим. Да, то есть это прям вот тяжело. Если это произойдет, ну как вести кампанию? Да? Опять же, даже если этого не произойдет, там как-то вяло идет война, она идет. Да, экономические сложности продолжаются, их становится все больше и так далее. Да. Вдруг еще Трамп разозлится, там какие-нибудь санкции наложит еще там на нефть, которую еще сложнее станет продавать. Кто поймет, да, но тем не менее, да, помирать собирайся, рожь сей, KPI у них есть, это больше, чем, ну, есть, как всегда, у Кириенко, есть программа минимум, которую они вбрасывают в подконтрольные СМИ, то есть это больше, чем предыдущий результат выборов, ну, уже рекорд, да, такое побивание, да, пятилетнего плана. Но сами они потом стараются все-таки еще сверх этого выдать. Да, что мы как бы даже от своих планов мы свой план еще перевыполнили. Да, не только вот прошлый рекорд, но и даже вот планы на новый рекорд. Мы... Поэтому у Единой России, если это 60, как минимум, да, вроде как там 60+, говорится, региональным чиновникам, при ВЦИОМовском рейтинге в 35, ну, вот Костя, как социолог, скажет, это сколько у них, 20? Реально, там, 25, наверное. Как вот из этого сложить? Ну, это будет предельное административное усилие, явно. Я не удивлюсь, если они вытянут Путина на главу списка, если рейтинг еще сильнее упадет в ЦИОМовский, да, то есть, ну, Путин, в принципе, к этому достаточно такой, как бы, лабилен, да, он может, как бы, откликнуться, и тут ведь вопрос, да, то есть мы все понимаем, не потому что Путин жутко популярен у людей, да, мы все понимаем, как работает кириенковская административная машина. Да, то есть она работает по принципу принуждения корпоративного, бюрократического, значит, прямых фальсификаций, которые там в каждой администрации региональной и избиркоме считают, ну, разные как бы пороги есть приемлемого, да, разные представления прекрасно. И вот когда Путин будет во главе списка «Единой России», ну, тут уже как бы не откажешь, да, то есть это будет тяжело, а вот что будет потом, я не знаю. Судя по яблоку, тому, что происходит с яблоком, да, это выбивание сильных фигур которые могли бы состоять в списке. Некие опасения все-таки у политблока есть. Да, какого-то неконтролируемого голосования просто за лозунг «За мир и свободу». Да? Ну, потому что, ну, бывает так. Да? Люди часто голосуют просто там, ну, вот мы устали от войны. Да, там, кто там есть? Там «Единая за войну», «ЛДПР за войну», «КПРФ», ну, который традиционно, да, канал протестного такой, голосование, тоже за войну, «СР за войну», «Новые люди», непонятно, ну, вроде и не за мир, они тоже. Да, и тут яблоко, ага. За мир и свободу, дай-ка галочку поставлю. Да, таких людей много. Да, то есть сколько там по свежим опросам людей, которые хотят переговоров, а не продолжения боевых действий, подарков в виде очередного села. Сколько их там? Около 70, да, уже процентов. Кто там поставит галочку? Вот судя по происходящему с яблоком, я прям вот такой уверенности в административной машине уже, честно говоря, не вижу. Да, то есть, по идее, это действие достаточно излишнее. Да, если считать, что яблоко там уже изжило себя, почти никого нет. Но вот почему-то с этим борются. Да, вот это, конечно, удивляет.
Костя, что ждешь от 26-го, включая думскую кампанию? Интересна ли она тебе? За кем следить? Мы помним. Помним твою рекомендацию. Белоусов, Кириенко.
Потому чтобы за нами они не следили.
Я думаю, что Андрей интригу думской кампании очень хорошо схватил. По поводу списка очень хороший маркет, да, Андрюх. 100% подписываюсь. То есть это будет означать и что есть озабоченность, и что они не могут провести сверхмобилизационную кампанию без Путина. Да, у них не получается. Это значит, у них как бы сопротивление материала внизу, на земле, возросло. Не в смысле, потому что люди стали оппозиционными, а в смысле, потому что людям не доплачивают, они не получают то, что раньше получали, да. И как бы весь этот процесс, он идет туго. Путин в данном случае... Ну, грубо говоря, Путин – это значит, что бюджет компании можно поделить на два. Имея в виду всякий бюджет, как бы, да. Вот. В этом смысле я согласен. Это важно. Это будет важная, ну, развилка 26-го года в смысле списка. Я буду продолжать следить за вот этими всеми оборонными ужимками, ну, связанными с ядерным оружием, доктриной, там, это испытаниями и так далее, и так далее. И я буду следить, ну, наверное, я буду следить, даже здесь, как бы, наверное, я буду следить за ситуацией в тех населенных пунктах, которые все время всплывают, когда в стране экономические неурядицы. В частности, буду следить за моногородами, потому что, ну, нет никакой разницы, ты не можешь заплатить зарплату из-за того, что у тебя кризис 2008 года, или ты не можешь заплатить зарплату, потому что сняли гособоронзаказ с этого завода, а значит, с этого города, да, поэтому за этим я буду продолжать следить. Мне кажется, вообще менее значимы стали вот эти все круги людей, скажем так, непубличных, которые считаются ближними боярами Путина. И, конечно, мне кажется, более значимыми стали люди, с которыми, ну, с которыми, скажем так, Путин, которые для Путина олицетворяют победы. Не обязательно чисто военные победы, но как бы достижения какие-то большие, да. То есть Итогом Второй мировой, итогом Великой Отечественной стало то, что очень сильно обновился круг. К старому политбюро добавились такие фигуры. Вот Суслов тогда, между прочим, появился после войны, да, Михаил Андреевич. И так далее, и так далее. Вот эти все замечательные. Брежнев Леонид Ильич, тоже конец 40-х, да, с Молдавией. Вот мне кажется, что старое, да, старое политбюро, старый двор, они естественным путем, они естественным путем уже в смысле как институты власти все-таки вершают. Ну, то есть даже вот сравнивая раньше, как мы, как бы пару патрон-клиент Ковальчуки и Кириенко, мы сейчас понимаем, что они обветшали уже сильно, сильно, и их бывший клиент уже там непонятно, кто кому патрон, кто кому клиент. Да, вот в широком смысле слова будут какие-то, но всегда есть какие-то маршалы победы. Да, вот Кудрин был маршалом победы там 2008 года, кризиса 2008 года, да, там Шойгу был маршалом победы 2014 года, вот этой всей, значит, оккупационной истории с Крымом и так далее, и так далее. Какие-то, ну, вот, значит, за ними, да, за ними надо смотреть, потому что так или иначе, мы понимаем, что это какое-то уже, ну, это нечто новое, вот этот Путин на войне, да, мы понимаем, что это уже нечто новое, что уже не будет у этого конца такого, вот, мне кажется, мы уже это понимаем, в котором немощные Ковальчуки, Чемезов, Путин, Патрушев кормят друг друга кашей и смотрят специально для них снятое телевидение по Первому каналу, а, значит, где-то там ими... Это понятно, что уже такого не будет, да, поэтому да, надо смотреть за новым поколением государственных деятелей, которые обновятся. Ну, Белорус не такой уж и новый, но как-то они обновятся, заново начнут выглядеть в связи с войной. Ну и честно, какого-то момента баланса вот этих вот странных интересов двух людей, хвастающихся друг перед другом, я какой-то момент... То есть я... С осторожностью скажу, что 26-й год может стать годом, например, начала и завершения тут же перемирия. Но что-то связанное с миром, да, то есть какая-то приостановка, мне кажется, обязательно должна произойти.
Андрей, ты хотел еще добавить?
Да, Костя, про ядерные вещи, да, не стоит их реально недооценивать. Если посмотреть, есть такая старая книжка Алексея Чедаева, политолога, политтехнолога, ныне дроновода, «Путин и его идеология», да, она называется, она 2006, по-моему, года. Ну, вот такой первый, наверное, прям подход к идеологическому снаряду, да, там он объясняет, почему это происходит, в смысле Сурковской, да, администрации. И там есть такой проброс, достаточно важный, что реальным суверенитетом обладают ядерные страны. Другие страны им не обладают. Да? То есть это вот важная история. Ну, причем тут Кириенко, да, еще, в смысле, тогда он не был еще в Росатоме, по-моему, кстати, или только-только Росатом начинался. Но в этом году я слышал от одного человека такую, как бы, продолжение этой истории. Что реальным ядерным суверенитетом, ну вот кто там, товарищ дрожащий, кто право имеет, что реальным суверенитетом обладает только США. Даже вот в парадигме ядерного суверенитета. Почему? Потому что они применили ядерное оружие. То есть они это сделали. Да? И в этом смысле этому человеку кажется логичным, что и Россия должна сделать этот ход. Просто вот сама по себе, да, то есть заявить вот это право, да, там, войти в клуб, применивший.
То есть суверенитет – это не обладание, а применение.
Да, что вот…
Сильно.
Да, что есть люди, которые эту границу, есть страна, которая границу эту перешла, да, то есть вот это такое опасное мысли.
Договорились, рассуждая в 2026 году до ядерной войны. Ну, это как закон Годвина. Если продолжительно разговаривать, к этому и приходишь. В конце, в качестве постскриптума, дорогие друзья, поговорим немножко о книжках. У Константина Гаазы вышла в «Медузе», называется «Куда дрейфуют диктатуры». Костя, куда дрейфуют диктатуры? К ядерной войне?
О, ты понимаешь, к сожалению, к большому... Получается, что если сразу не дать диктатуре по зубам, так как дали по зубам Саддаму Хусейну в Кувейте, то воронка, которую создает автократия, свернувшая на путь войны, то эта воронка становится все больше и больше. Потому что один из результатов книги – это вывод, выглядящий следующим образом. Демократии ориентированы на славу. Автократии на самом деле ориентированы на непоражение. Они ориентированы на то, что они будут это делать, пока у них есть деньги за это платить. Да, и, соответственно, их связь с... Невозможно убедить такой политический или общественный режим, что он делает что-то неправильно. Невозможно, бесполезно его пытаться убедить. А в этом общественном механизме уже существует, в этом общественной ткани уже существуют вещи, которые, я пишу об этом в книге, которые появились задолго до наемничества, задолго до вербовки заключенных на фронт. Но появились вещи, которые устанавливали, например, экономические эквиваленты гибели в терактах и стихийных бедствиях. И смерть была монетизирована тоже очень давно. И книга о том, что готовность и выживание, способность выживать, самое важное, на что ориентируются такого рода как политические организмы большие, как вот эта пресловутая путинская автократия. Я показал, как из целей, которые не были такими крокодильскими в начале, родилось вот это состояние готовности к войне. Я это довел, соответственно, исследование до 2014 года. Вот. И оно затрагивает период с 2008 по 2014 год. И касается того, как, меняя Россию в связи с вызовами глобального экономического кризиса, реализуя свою политическую программу, реализуя свои взгляды на то, какова роль России на глобальных рынках, Путин не всегда осознанно готовил Россию к тому, чтобы она могла взять свое, настоять на своем, в том числе военным путем. Вот. Я пытаюсь... Это слово «дрейф», оно не случайно, это именно дрейф, это не метафора. То есть это именно такое боковое, скользящее движение, но ориентированное именно в ту сторону, в которую все пришло. Я пытаюсь рассказать, с чего этот процесс начался, и я пытаюсь рассказать, как бы, к чему он закончился. В книге 5 глав. Первая глава – это насквозь хроника, связанная с Украиной, соответственно, с выборов 2004 года по декабрь 2013. Вторая глава – это глава про как Путин растормозился, как он расшился, как он решил, что может бросить вызов Западу. Третья глава – это глава про строительство нескольких разных версий путинского большинства. И вот версия, построенная к 2014 году, она, собственно говоря, и существует до сих пор, так или иначе. Четвертая глава – это глава про интеллигенцию во власти. И пятая глава – это глава про то, как Путин выстраивал забор между Россией и глобальной экономикой, нанося при этом России значительный ущерб. Что, как он начал это делать, будучи еще президентом, потом продолжал это делать, будучи премьером, и продолжил делать, когда вернулся в Кремль в 2012 году.
Спасибо, спасибо, дорогие слушатели и зрители, что смотрели и слушали в 2025 году. Пожалуйста, в 2026 делайте это же, если можете, поддержите «Медузу». Если бы еще от этих напоминаний очень регулярных наши с Андреем доходы росли или хотя бы не падали, о, это было бы прекрасно. Мечты, мечты. Это был Константин Газы, Андрей Перцев, я Владислав Горин. С праздниками вас, дорогие друзья, и все, кто это смотрел. Пока-пока.
Пока.
Пока.
Не могу удержаться от нелепой шутки, да, что демократия ориентирована на славу, а автократия на Сережу, блин.